«Радио Свобода». Что будет после Лукашенко? Ти стала Беларусь обвержением теории транзиту? Ти поставить Лукашенко помники после его сыходу у историю? Это питание у простым акценте обмерковывает эксперт Белорусского центра европейских исследований Павел Гусов, публицист Дмитрий Саёнак и директор Института «Политичная сфера» Андрей Казакевич. Леди Гутерку, Юрий Грекохруст.
Десятого липня 1994 года Беларусь обрала своего первого президента. 20-я годовина этой подеи нагода поразмовлять про историчные шляхи Беларуси, про то, что могло пойти инакш, что может пойти инакш в будущине. После краху коммунистической системы модной стала так званая теория транзиту. Поводле этой теории, ось краины, які вызвались от коммунизму, устали на шлях трансформации у краины, типу краин Заходней Европы. И поводле этой теории, как бы никаких, что называется, промежковых припынков на этой траектории с пункта А в пункт Б нема. Меркавалось, что этот шлях может быть долгим, покручастым, с зигзагами, с некими поворотами назад, але ничего помеж А и Б нема, окромя шляху. Так вось, на ваш погляд, то, что отбылось за гэтые 20 годов у Беларуси, это, скажем так, контрприклад до этой теории. Эти, это на самом речь просто такие, как бы мовить, дурный историчный сон, некое такое отхиление все ж таки от этого шляху, на який Беларусь, ну, махчима вернется позднее, в худким часе. Ти это некое такое вот устойливое становище, устойливый стан, який может тягнуться, ну, довольно долго, по меньшей мере, Андрей.
З 90-х годов і сама теорія транзиту, і різні альтернативні візії, і теорії політичних процесів у регіоні значно еволюціонували. І, звісно, так просто на цю проблему ніхто не глядить. Але коли ми кажемо про устойливість і неустойливість от некої такої системи у Білорусі, то, напевно, основне, що треба брати під увагу, це ті мотиви, які могли би, ну, сприяти тому, як Білорусь рухалася у бок демократичного розвитку. Тому що, в принципі, от коли ми кажемо про цей транзит, то, напевно, найбільш важливим принциповим моментом з'являється вилучення тих мотивів, які примушають еліта або насельництва неким чином вибирають гэту новую систему. Калі браць приклад Центральної і Сходній Європи, такі мотиви було шмат. Гэта і політичне, є політичне, економічне, просто сама географічна близость Європи, ожидання незірничати в економічної інтеграції і отримувати, відповідно, певні субсидії від ЄС. Все це було дуже мощним чинником. І Білорусь тут з'являється виключення тільки у одним параметрі. Білоруська економіка після того, як Лукашенко прийшов влади, вона почала просто, ну, скажімо, більше орієнтуватися на можливість отримання внешних субсидий, але не з Європи, а з Росії. І, скажімо, можливість отримання цих фінансових ресурсів і дозволило, в принципі, ігнорувати загальний тренд, який був характерний для нашого регіону.
Дмитрий, Андрей сказал про то, что теория транзита была модификованная, але, ну, скажем так, зрозумело, теорию завсёды можно модификовать так, чтобы она тлумачила все и тем самым не тлумачила ничего. Все ж таки, вот, когда мы вернемся, скажем, в 94-й год, то была выразная картина, по меньшей мере, бачення, что вот все краины региону, там, я не ведаю, от Польши до Туркменистану, значит, разными шляхами, але идут, зрозумело куды, зрозумело идут в Европу. Потом, до речи, часом казалось, да и зараз кажется, что, ну, вот Беларусь это совок. Балазе есть, как бы мовить, отповедный антураж, але, ну, вот, коли так тупо, что называется, разбираться по опциях, там, приватная властность 30% ВВП, выезд с краины країни свободний, і доступ до любої інформації свободний, фактично. І так, по шмат яких опціях можна визначати, що гета не СССР. Це не значить, що це рай земний, але це не СССР. Ну і, відповідно, це не Західна Європа, це не Польща. Так ось, що, оказалося, що все ж таки, ось, по меншій мірі, спрошена концепція транзиту на Білорусі, що називається, зламалася?
Ну, дело в том, что после, как вы говорили, системы, многие как-то забыли или игнорировали тот факт, что Бангладеш там или Гондурас, они тоже живут, условно говоря, при капитализме. Но страны Западной Европы, они от этого, похоже, не становятся. То есть, и как бы вот бедность, она такая же легитимная, это закономерная часть этой системы, как и богатство. То есть, есть там разделение труда, есть разделение доходов. И все такое прочее. Даже если мы посмотрим на страны Восточной Европы, которые искренне стремились пройти по этому пути, буквально, наверное, в этой ситуации европейских международных структур, мы увидим, что мы не одни такие с отклонениями. То есть из Болгарии и Бельгии тоже не получилось. Как бы Литва там или какие-то еще такие страны, или Румыния, то есть они как бы они искренне стремились в Европу, но они там оказались формально, но там, скажем, по уровню жизни это совершенно другая ситуация. Поэтому, если мы вот посмотрим, то эти теории, наверное, соответствовали там буквально Чехии, может быть, Польша, там Словения. То есть линейка отклонений, она столь широка, что она стоит себе задать вопрос, насколько адекватно была эта теория.
Павел, днями вышла, насколько я ведаю, Польши ваша книга, как раз о, так бы мовить, белорусском феномене, белорусском казусе. Ну вот вам, что называется, и карты у руки, так само отказать на пытание. Так контрпример, те этих контрпримеров, как лечить Дмитрий, столько, что тут навод и про контрпримеры говорить не выпадая.
Безумоўна, я пагаджуся, што Беларусь у адной ступені гэта унікальны рэжым. Унікальны ён у тым сэнсе, што ўсё ж такі Беларусь мяжуе зараз з еўразвязам, і гэтыя дэмакратычныя ўплывы даволі моцныя на і сістэму, і на грамадства, і тым не менш ўсё ж такі Лукашэнка і кіруючыя эліты пашчасціла сфарміраваць такую сістэму, якая вельмі моцна бароніцца ад заходніх уплываў. Тут таксама трэба ўлічваць і падтрымку з боку Расіі, якая у пэўным сэнсе бароніць Беларусь ад такіх знешніх уплываў і трансфармацыі. Разам з гэтым, безумоўна, Беларусь сама па сабе не савок, бо калі б на прыкладзе Беларусі пачалі будаваць сістэму абсалютна такую, якая існавала ў Савецкім Саюзе, то яна б проста развалілася і не ўтрымалася. Якраз такі Беларусь адрознівае тое, што тут вельмі высокі адаптыўны ўзровень, адаптыўны працэс самой сістэмы, яна вельмі хутка і вельмі аператыўна рэагуе на выклікі цывілізацыі. То бок яна не зачыненая, бо зачыненая сістэма, калі б яна была пабудавана ў Беларусі, яна б не праіснавала вельмі доўга. А менавіта яе гнуткасць, успрыманне нейкіх новых технологий, нават для того, как контролировать громадство и оппозицию, плюрализм обмежеванный у информационных потоках, нават обмежеванный политичный плюрализм и основание оппозиционных партий, створая некий такой внутренний амортизатор и не потребуя вельми моцно внутренних ресурсов, как утримливать систему администрационного контроля и репрессий, например, так, как есть это у Туркменістані ці недзе ў Паўночнай Карэі. Ну а што датычыцца такога працэсу, як транзыт ці трансфармацыя, то тут, канечне, трэба ўсё ж такі падыходзіць па-рознаму. Калі мы глядзім на агульныя працэсы, якія адбываюцца ў свеце з пункту гледжання цывілізацыі ці гістарычнага працэсу, то, безумоўна, чалавецтва пад уплывам прагрэсу ідзе, выбірае кірунак дэмакраты як найбольш выгаднай, найбольш эфектыўнай формы кіравання. З іншага боку, канешне, ёсць лакальныя прыклады.
Павел, а вот я зараз, так. У мяне ёсць такое пытанне, так. Можа быць, у працяг вось этой вашай тэзы, што чалавецтва выбірае дэмакратыю, і зноў жа да дылемы, якая, скажам, выглядала простай і яснай на пачатку 90-х гадоў, калі камуністычная сістэма абрынулася, што існуе дылема. Існуе дылема аўтарытарызм, ну, варіант таталітарызм, і дэмакратыя. І вось ізноў жа пэўны транзіт ад аднаго да іншага. Але вось падзеі на постсавецкай прасторы і літаральна тое, што мы бачылі ў недаўнія гады, гэта арабская вясна, паказала, што дылема, наогул кажучы, можа быць іншай. Аўтарытарызм версус хаос, версус неспраўджаная дзяржава. Версус безладзе. І, дарэчы, калі вы памятаеце, што страх перад хаосам быў адным з матываў чыннікаў прыходу да ўлады Лукашэнкі, які тады казаў, ўлада валялася на зямлі, і я ее падняў. Дык вось, на ваш погляд, эта дылема сапраўды існуе. Ці гэта такая прапагандыская страшылка прапагандыстаў-дэспатыяў? Маўляў, вось наш любімы правадыр, наш бацька, а вось глядзіце, калі не будзе бацькі, будзе хаос, будзе вайна ўсіх супраць усіх. А насамрэч, можа быць, дэмакраты, вот як вы, Павел, сказалі, это найлепшы сродак ад беспарадку. А тое, што пры пераходзе ад аўтарытарызму не заўсёды атрымліваецца добра, ну што ж, это выключэнне, якія пацвярджаюць правіла. Так, Павел?
Безумоўна, это даволі складанае пытанне, і яно шырокае. Перш за ўсё, канешне, ніколі не адбываецца такога хуткага і бесканфліктнага пераходу, трансфармацыі ад таталітарызму да дэмакратыі. Заўсёды адбываюцца працэсы распаду сістэмы, як і палітычнай, так і эканамічнай. Нейкія дзяржавы і грамадствы гэта, ну, вельмі лёгка праходзяць, напрыклад, Чэхія, Славакія, Польшча, Літва, а некаторыя дзяржавы, такія як Малдова, Грузія, Азербайджан і Расія, праходзяць гэты перыяд вельмі цяжка, і адбываюцца і грамадзянскія войны, ўсё залежыць і ад унутраных фактараў, і ад функцыянавання грамадства. Больш таго, пры пераходзе ад аднагой формы, ад адной формы рэжыма да іншага, заўсёды існуе, як казаў Карыстас, шэрая зона, то бок зона неўпэўненасці, куды пойдзе рэжым, ці ў бок дэмакратыі, ці ў бок аўтарытарызму, у залежнасці ад таго, якія ўнутраныя чыннікі з'яўляліся больш мацнейшыя. Усталёўваюцца такія прамежныя рэжымы, якія таксама называюць гібрыдныя, дзе напалову існуюць чыннікі дэмакратычныя і чыннікі аўтарытарныя. Ну і такім прыкладам яскравым доўгі час заставалася Украіна, бо было невядома і нават зараз невядома, у якім кірунку будзе развівацца палітычная сістэма, ці ў кірунку дэмакратыі, ці ў кірунку аўтарытарнага рэжыму. У Беларусі якраз такі такой гібрыднай формы доўгі час не існавала. Ну, яна існавала такі перыяд вельмі кароткі. 91 по 96 год. І менавіта прыход моцнай фігуры такой, як Лукашэнка, яго інстынктыўнае імкненне да ўлады, да абсалютнага кантролю прывяло да ўсталявання аўтарытарнага персаналісцкага рэжыму. Больш таго, там не было альтэрнатыўных чыннікаў ці механізмаў, якія б стрымлівалі гэты працэс. І, на жаль, Беларусь чакае яшчэ адзін перыяд трансфармацыі, перыяд пераходу ад аўтарытарызму да дэмакратыі ці знову вяртання да новага ўзроўню аўтарытарызму. І так будзе, на жаль, паўторвацца, пакуль не стабілізуецца, не ўсталюецца нармальны кансалідаваны дэмакратычны рэжым. А што датычыцца таго, што перамены нясуць хаос і гэтак далей, то, безумоўна, на сённяшні дзень гэта адзін з самых выгадных і даволі папулярных матываў, які выкарыстоўваюцца беларускай прапагандай і ідэалогіяй. І менавіта паказваюцца прыклады Украіны, Расіі, участкова там Грузіі і іншых постсавецкіх дзяржаваў, паказуючы, што паглядзіць, у нас няма дэмакратыі, затое у нас стабільнасць.
Дмітры, вы згодны з такім поглядам, што ўсё ж такі ёсць аўтарытарызм і ёсць дэмакратыя? І зноў жа ёсць транзыт паміж імі, які, ну, так сапраўды спалучаецца з нейкімі складанасцямі. Ці, умоўна кажучы, так бы мовіць, стабільны хаос, стабільная нестабільнасць, это, в прынцыпе, такое устойлівае стан, які можа цягнуцца и долго.
Я не сильно замечу, что когда тут специфическая практика нам показывает, что в реальной ситуации конструкция начинает резко усложняться. То есть авторитаризм у нас был там, мы видели неоднократно, хороший и плохой. Если Ельцин, допустим, обвиняет там условно-красно-коричневый парламент и проводит непопулярные реформы, это хороший авторитаризм, и в нем есть что-то от демократии, как бы его можно изменить, это ради будущего и все такое. Если Лукашенко разгоняет парламент, без танков, кстати, и сворачивает непопулярные реформы. Ну, на самом деле, я думаю, что ситуации вот этой вот, скажем, катаклизма распада СССР, когда там значительный передел собственности, кто-то там становится богатым, кто-то бедным, то есть люди теряют привычные ориентиры, в этой ситуации возможен был выбор именно из этих двух авторитаризмов. Либо авторитаризм, направленный на продолжение непопулярных реформ, несмотря на их непопулярность, либо авторитаризм, направленный на их сворачивание. Потому что вот в этой ситуации жесткого экономического катаклизма и общественного конфликта мне немножко не до демократии. Как-то так.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Неэффективные сельгаспредприемства, которые тягом полгода не позбавятся от стратов, будут приватизованы, пообещал Александр Лукашенко. Могилевская санстанция выявила у черницах, собранных для вёски Лежнёвка, двойное превышение допущальной нормы цезию. У Воложине громадские активисты проводят пикет супраць будовництва жилых домов на былым войсковом стадионе месцы расстрелу габреев. На фестивале «Славянский базар» у Витебску уголовный приз отримал мексиканец. Переможцей дитячего конкурсу стала украинка. У Волковыску парижские средневечного могильнику были перепахованы, как останки неведомых червоноармейцев. У Ветковском районе створенный штаб по борьбе с африканской чумой. Слухайте передачу «Праский акцент». Тема выпуску – 20 годов керования Лукашенки и посткоммунистичный транзит.
Что будет после Лукашенки? Варто сказать, что, скажем так, в некоторых постсоветских странах мы бачили, что сыход авторитарных владаров, авторитарного владара, вогуле, ну, амаль что не менял систему. Ну, это, скажем, приклад Азербайджана, приклад Туркменистана. Бачили мы на этой просторе змены, навод истотные, навод революционные змены, якие, так бы мовить, заховали непохисной матрицу, як политичных, так и социально-экономичных относинов. Так вось, на ваш погляд, у Беларуси с уходом Лукашенки матрица изменится? Дмитрий.
Я вот вспомню, что все, наверное, говорили про то, что Беларусь это не совок. Дело в том, что позиционные изменения, они приходят при самом режиме. Да, это тоже многие отмечали, что он достаточно гибок. То есть формируется рыночная экономика. Формируется определенный, ну, вот такой вот правящий костяк, понимание, то есть люди, которые капитаны этой экономики. Так или иначе, вот этот костяк, он останется после смены режима. То есть, возможно, он слегка усилится. То есть у нас не будет какой-то такой катастрофы, ну, такой масштабной смены мира, как это там было после крушения советского блока. То есть в значительной степени все будет скучнее и более похоже на то, что было до этого. Я думаю, так.
Андрей, и ваша оценка, магчыма гэта поле варыянтаў, но ўсё ж такі, вот калі мы вернемся да гэтага вобразу транзіту, да тэорыі транзіту, то есть можа так атрымацца, што Беларусь, ну, у пэўным сэнсе вернецца ў той самы 94-й год і выбере іншую ветку свайго гістарычнага развіцця. То есть яна ўсё ж такі пойдзе крок у крок, да, скажем так, модели заходнего капитализма, заходней демократии. Ненавито заходней, а не Бангладеш, как сказал Дмитрий.
Ну, я тут, напевно, вернусь до того, что вы почали. Это структурные факторы, которые вызначают то, как Беларусь развивалась на протяжении последних 20 лет. Когда это структурные факторы, я имею на увазе, прежде всего, поддержку России, структура экспорта, импорта сучасной Беларуси, іншае, што з гэтым звязана, калі яны прынцыпова не зменяцца, то я не думаю, што можна чакаць такую, ну, радыкальную змену існуючай палітычнай сістэмы. Ну, натуральна, што плюс-мінус можа быць там так, нейкія рэформы ў бок дэмакратызацыі альбо наадварот, але я ще раз зазначу, што для того, каб рабіць рэформы, пэўная палітычная эліта, там ці ўлада мусіць быць вымушана іх рабіць. Калі, скажам, вось той баланс, які зараз склаўся, ён збольшага захаваецца, то ніякіх рэальных стымулаў рабіць нейкія рэформы ісці на адкрытасць ну їх просто не буде. Тому, скажімо, при захованні внешніх прежде всього умов, я думаю, що така от демократизація, істотна демократизація, вона маловірогодна.
Павел, ви поділяєте песимізм наших колег?
Є, безумовно, такий песимістичний прогнозний, який зв'язаний перш за все з тим, що зараз на постсовєтській просторі відбувається ще один, так би мовити, паралельний транзит. Транзит, який заключається у побудуванні нової мега-авторитарної простори, яку ми називаємо зараз Євразійським зв'язом. І шмат того, що буде відбуватися у Білорусі, буде якраз таки залежить від того, який бок і яким чином буде розвиватися Євразійський зв'яз, яку роль буде відігрувати вогулі Росія у тих країнах, які опинуться у гэтым мега-авторитарном проєкті. Безумовно, коли Білорусь і політично, і економічно включиться у гэты проєкт, то чекати вельми хутка зміну, незалежно від того, чи сиде Лукашенко, чи не, у керунку демократії буде тяжко. Коли ж все ж таки Білорусь буде, не глядячи на економічну інтеграцію, буде все ж таки імкнутися заховати незалежність, то, звісно, тут узникають некілька чинників, які будуть зв'язані з різними сценаріями зміни. Бо один з самих популярних на сьогоднішній день – це те, що Лукашенко може передати владу своєму сину. Але навіть гэта трансформація, гэта передача буде залежати від так само від внешніх і від внутрішніх чинників. Бо чому, наприклад, у Азербайджані гэта була передача влади була вельми уданой від батьки до сина? Тому що там все ж таки гэта люди сиділи на енергетичних потоках, перш за все нафту, і забезпечували свою легітимність нафтовими грошима. А ось, наприклад, уже у Казахстані чи у Таджикистані і навіть у Узбекистані процес переходу, передачі влади і заховання авторитаризму у тим вигляді, в яким він існує, зараз буде вельми проблематично, бо там існує доволі шмат серйозних і впливових кланів, які змагаються поміж собою. І, наприклад, такого легкого переходу, як це було у Азербайджані, там може не відбитися. Так само, як і у Білорусі. Бо коли цей процес передачі влади і зміни влади буде відбуватися під дахом Москви, то, я думаю, проблем великих з цим не буде. Коли ж трансформація чи транзит самого авторитаризму буде відбуватися у незалежній Білорусі, то тут я б не казав про те, що цей переход від влади від одного чоловіка до іншого у той структури, яка існує зараз, буде без проблем. Я сумніваюся. Звісно, ще що дотичить такого оптимістичного погляду, бо кожен авторитаризм, якраз таки це відрознює його від демократії, він має все ж таки обмежуваний ресурс, і ці ресурси вельми хутко вичерпуються, навіть не глядячи на те, що давайте пригадаємо і Індонезію, і деякі латиноамериканські країни, де авторитаризми існували 20-30 год, вони розпадалися вельми хутко, бо вичерпався внутрішній ресурс, так само вичерпався зовнішній ресурс, відбувався застой навіть у тим же Совєтському Союзі, бо авторитарні моделі, і так само, як і тоталітарні, вельми тяжко переходять на інші рейки, як політичні, так і економічні. Я думаю, що все ж таки, не глядячи на шмат негативних процесів, Білорусь чекає наступний етап трансформації політичної.
Днями мой колега Віталь Циганков опублікував на нашому сайті блог під назвою «Помніков Лукашенку не буде». Мені здається, що ось цей образ – це такий удалий формат для прогнозування будучині Білорусі, де все, як той казав, в одному флаконі. І транзит, порядок, і шмат що інше. Так ось, який ваш прогноз? Будуть чи не будуть стояти помніки Олександру Лукашенку після його сходу у історію? Отказ і коротке обґрунтування. Павел, калі ласка.
У нас є приклад того, тої країни, де ставилися помніки, навіть сучасно, це Туркменістан.
усе гарады былі, ну, ва ўсіх гарадах стаялі помнікі Туркменбашы, але нават калі толькі прыйшоў да ўлады іншы чалавек, нават з пулу Туркменбашы, Бердымухамедаў, гэтыя помнікі пачалі здымаць і знішчаць. Таму можа быць, на кароткі час недзе і ўзнікнуць такія ідэі паставіць помнік. Напрыклад, такая ідэя была, каб яго пабудаваць у Александрыі, але не думаю, што яны праіснуюць доўгі час, больш таго, ўсё ж такі не гледзячы на ўсе негатывы беларускага аўтарытарызму, тут няма такога сумасшедшага, дурнога культу, навязвання культу асобы, які быў у Савецкім Саюзе і ў Туркменістане. Таму я думаю, што толькі ў музеі.
Дмитрий, вам тое ж самае пытанне. Будуць стаяць помнікі Лукашэнку?
Ну, я понимаю, что под памятниками мы так фигурально выражаюсь, понимаем некое такое оценки исторического наследия. Вот. Я думаю, что это будет в значительной степени зависеть, во-первых, от того, как он идет. То есть, если он сейчас находится, в общем, ну, ощущает свой своеобразный триумф, то есть у нас лифт, там, в отличие от соседей, у нас там экономическая ставка стабильная, это одно. Другое дело, если он идет там на пике кризиса в результате какого-то катаклизма, Майдана или еще чего-то там. Во-вторых, это зависит от того, что будет после него. Вот, собственно, вот в этом блоге, который в этом вы говорили, там автор исходит из того, что после этого непременно победит оппозиция, непременно войдет в ЕС и непременно наступит 10 там, тысяч лет счастья. Хотя, в общем-то, он игнорирует тот факт, что в Беларуси существует не только оппозиция Лукашенко, там существуют уже у нас там силовики, которые практически в отдельную касту превратились, существует вот этот такой протоолигархат из местных бизнесменов. Это тоже игроки, которые тоже могут играть и могут даже выиграть. Я бы даже сказал, что вариант так себе оппозиции не менее вероятен. И если как бы не будет вхождения в ЕС, там, не будет победы оппозиции или не будет 10 тысяч лет счастья, а будет, там, например, после Лукашенко Украина, то оценка будет тоже совершенно как бы иной. Поэтому вариантов действительно очень много. Но, мне кажется, главное не сводить их к делению Лукашенко оппозиции. Вот это заведомо ошибка.
Я згодна с тем, что шмат, что будет залежь того, как все это скончится. И это шмат, чем предвызначить дальнейшие оценки керования Лукашенко. Але в целом я не думаю, что тут есть великие перспективы для того, как бы вот некий культ, было шмат помников и так далее. Я думаю, что он больше вероятный вариант некий региональный, что это может быть поставлено там в Шклове, максимум от Александрии, как бы вот так само сказано, там, можем где-нибудь там в Могилеве, то есть, ну, такой машинский вариант, может быть, да, это, напомню, наибольше вероятный и напевно, такі, ну, максимум некі, да, што можа быць. Тут ішіцца такого агульнанацыянальнага, ну, вот, признання, то занадто ж вялікая колькасць ёсць фактараў, які гэтым не буду дазваляць, конечно. Вялікая частка грамадства вельмі негатыўна ставіцца, ацэньвае Лукашэнка, хоча за сіў так застанецца. А тыя, хто прыйдуць пасля яго, ну, нема, не так ж і шмат ёсць стымул у іх признаваць заслугі, там, ці некім чынам, скажам, бійку культ з таго, хто быў наперадзе. То есть это, хоча за все будзе якраз таки наадварот.
Выслухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі эксперт Беларускага цэнтру еўрапейскіх даследаванняў Павел Бусаў, публіцыст Дмітрый Саёнак і дырэктар Інстытуту палітычная сфера Андрэй Казакевіч. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.